Внимание! Данная передача не предназначена для слушателей младше 18 лет. Она содержит описание сцен жестокости и насилия и может спровоцировать неприятные переживания. Не рекомендуется к прослушиванию лицам, находящимся в физически или психически уязвимом состоянии.
Здравствуйте, дорогие люди! С вами синяя механическая птица. Как вы? Как поживаете? Наслаждаетесь весной или тоскуете по ушедшей зиме? Что касается меня, то на моем окне все еще висят снежинки. Да, в середине мая. Не знаю, как-то рука не поднимается их содрать. Они так хорошо смотрятся, особенно на фоне вечернего неба. Вообще, сколько себя помню, обожаю снежинки и все с ними связанное. Однажды в детском саду нас, девочек, разделили на две группы – снежинки и звездочки. Я попала в категорию звездочек, что меня очень разозлило. Потом мы долго разучивали какой-то танец, который показался мне дурацким, ведь это был танец звездочек, а не снежинок. В общем, никогда не хотела стать звездой, всегда чувствовала себя снежинкой. Главный персонаж сегодняшней истории тоже та еще снежинка, уникальная и оригинальная. Вы, наверное, уже прочитали название эпизода «Единственный финский серийник». Некоторые из вас в недоумении. Как так? Разве мало в Финляндии убийц, повинных в смерти больше, чем одного человека? Знаю, что среди аудитории есть проживающие в Финляндии. Уж вы-то точно в курсе, что в убийцах у вас там недостатка нет. Так в чем же дело? Почему выпуск называется именно так? Коротко на этот вопрос не ответить. Придется прослушать весь эпизод. Сразу скажу, дело запутанное и неоднозначное. Да что говорить, если само название уже вызывает вопросы. Но вы меня знаете, я слов на ветер не бросаю. Сейчас расскажу вам, как да почему тот, о ком мы будем сегодня говорить, стал единственным серийным убийцей Финляндии. В общем, не знаю, какие у вас отношения со снежинками, сосульками, льдинками и прочей зимней атрибутикой, но мы отправляемся в страну самых красивых снежных пейзажей. Расправляем крылья и летим навстречу северному сиянию – Финляндию. Это произошло в апреле 2017 года в районе Хельсинки, Мюллепуро. 17-летняя девушка Минна сидела дома одна. Ее родители были на работе, а Минна недавно пришла из школы, пообедала и села делать уроки. Она услышала, как кто-то дергает ручку входной двери, будто пытается, но не может ее открыть. «Странно», — подумала Минна. «У родителей есть свои ключи, зачем так дергать?» Девушка вышла в прихожую, зажгла свет и посмотрела в глазок. К ее ужасу за дверью стоял незнакомый мужчина. Он пытался проникнуть внутрь. Минна не успела хорошо его разглядеть, потому что незнакомец словно почувствовал ее взгляд и быстро закрыл глазок пальцем. Минна испугалась, но быстро взяла себя в руки и сообразила, что делать. Побежала на кухню, схватила телефон, снова вернулась в прихожую. Девушка уже собиралась звонить в полицию, когда снова посмотрела в глазок, но на сей раз увидела только пустую лестничную площадку. Незнакомый мужчина, кем бы он ни был, ушел. Вечером, когда вернулись родители, Минна не стала ни о чем им говорить. Она подумала, что это, скорее всего, какой-то пьяный, адресом ошибся и пытался попасть к себе домой. А отвернув глазок, он не закрывал рукой, а просто хотел опереться, чтобы не упасть. Минна не хотела тревожить родителей. Они и так ее контролировали, а если узнают об инциденте, будут названивать каждые полчаса. Очень это неприятно, особенно когда с друзьями, как будто тебе 5 лет. Уже на следующий день Минна обо всем забыла. Но через пару недель произошел еще один странный инцидент. Снова Минна была дома одна. На сей раз она услышала, как в дверную щель просунули почту. Что-то глухо упало на пол в прихожей. «Странно», — подумала Минна. «Почту же всегда приносят утром». Девушке стало любопытно, что это могло быть. Она вышла в прихожую, увидела на полу конверт. В нем лежало письмо, написанное мелкими буквами. Почерк был корявый, а содержание вызывало недоумение. Вот что там было написано. «Привет, Сьюзи. Дай знать, если хочешь познакомиться со мной поближе. Я не люблю болтовню, она никуда не ведет. Я ищу длительное, стабильное отношение. Я видел тебя издалека, ты хорошо выглядишь, и у тебя красивое тело. Вот мой номер телефона». Далее идет телефон. «Аривидерчи, Майкл». Минна не знала никакой Сьюзи и не понимала, почему она получила письмо, адресованное другой женщине. Но любопытство взяло верх. Девушка пробила телефон сначала в WhatsApp, там не было никаких результатов, затем в Instagram. Там выдало совпадение. Телефонный номер оказался привязанным к аккаунту некого перчаточника. Первые же фото заставили сердце девушки забиться чаще. Она узнала это лицо. Его узнал бы кто угодно. Когда с работы пришел отец, Минна бросилась к нему и стала плакать. На сей раз девушка ничего не скрывала. Показала Instagram-аккаунт и странное письмо. Родители Минны побелели, как полотно. Сказали, что завтра же утром все трое поедут в полицию. «Ну вот», — подумала Минна, — «теперь родители точно будут контролировать каждый мой шаг. Но пусть лучше так, чем...» Девушка задумалась. «Чем что?» «Интересно, что бы с ней произошло, если бы она действительно повстречалась с тем, кто написал письмо? И не он ли пытался проникнуть в их дом несколько недель назад?» По спине Минны пробежал леденящий холод. «Нет, о таком лучше даже не думать». Итак, кем же был этот человек, который так напугал семью из Хельсинки? Это была местная знаменитость. Но слава эта была не такая, что открывает перед тобой все двери, а наоборот, сугубо отрицательная. Этого человека ненавидели и презирали. Какие-то активисты даже создали группу на Фейсбуке, где отслеживали все его передвижения. Казалось бы, это прямое вмешательство в частную жизнь, так нельзя. Но данные активисты преследовали лишь одну цель – предупредить людей. Это знаете, как когда приближается буря или ураган, и метеорологи предупреждают с такого-то по такой-то часы из дома не выходить. Я, например, если собираюсь в город, смотрю в приложении качество воздуха. Есть часы, когда там лучше не появляться, потому что машин в городах уже больше, чем людей. Соответственно, вместо воздуха – выхлопные газы. Так и этот человек, что-то вроде выхлопного газа. Горожане старались не появляться там, где его видели. Что же нужно сделать, чтобы заслужить такую репутацию? Много чего, но обо всем по порядку. Говорят, в Финляндии лето 1965 года выдалось особо холодным. Именно тогда, в июле, в Оулу, городе на севере Финляндии, родился мальчик по имени Юкка Торстен Линдхольм. Его мать Лайна работала за стойкой бара. В каждой финской семье кто-то обязательно должен работать с алкоголем. Юкко был вторым ребенком. В семье уже была девочка. Родители детей сначала неплохо ладили, но когда Юкко было 4, развелись. Впрочем, бывшие супруги сохранили дружеские отношения, а Юкко регулярно виделся с двумя сводными сестрами от других браков родителей. Вообще вся эта тема с сестрами и девчачьим окружением в свое время станет для него очень важна. Об этом чуть позже. В подростковом возрасте Юкко увлекся культурой агрессивной мускулинности. Слушал рок, обожал фильмы про Рэмбо и прочие незамысловатые боевики. Тогда же стал носить кожаную одежду и, в частности, очень полюбил кожаные перчатки. Зимы в Финляндии, как вы знаете, суровые, особенно в те годы. Но даже крепкие морозы не могли заставить парня перейти на шерстяные варежки или перчатки. Только кожа, только хардкор. Юкко сколотил вокруг себя банду из таких же мальчишек. И днями напролет они либо смотрели в специальных видеотеках боевики, либо развлекались за игровыми автоматами. Поясню для младшей аудитории, что такое видеотека. Это комната со стульями, обычно в полуподвальном помещении, где посреди стоял телевизор с видеомагнитофоном. Там на видеокассетах проигрывали фильмы. Чтобы туда попасть, нужно было заплатить за вход. А желающих иногда было так много, что приходилось сидеть на полу. Вот так. Это вам не Netflix дома на диване. Вскоре Юкко и его друзья опытным путем обнаружили, что игровые автоматы могут не только отнимать деньги, но и приносить. Они стали ездить по поселкам и городам и с помощью специальных ухищрений вынимали деньги из автоматов. Ходит слух, что таким образом парни как-то заработали 1500 евро за месяц. Не знаю, правда или нет, так говорится в нескольких источниках. Для финской глубинки тех лет сумма космическая. Как бы то ни было, Юкко стал зарабатывать, и жизнь сделалась интереснее. Девочки, кафе, алкоголь, новая одежда, кожаная, разумеется. Школьная и домашняя жизнь кажутся на этом фоне чем-то скучным, несущественным. Зачем учиться, если все так хорошо? Парень бросил школу и стал вести маргинальный, а в наше время, наверное, сказали бы гламурный, образ жизни. Просыпался в полдень, шатался по городу, вечером шел в какой-нибудь клуб, где пил и плясал до утра. Тогда же Юкко серьезно пристрастился к алкоголю и легким наркотикам. Его неоднократно задерживала полиция, но всякий раз за какую-нибудь мелочь. Через пару часов обычно выпускали. Все изменилось, когда Юкко исполнилось 16. Напившись, он напал на незнакомку в подъезде многоквартирного дома. Это случилось в ноябре 81-го. 15-летняя девушка возвращалась с вечеринки, когда на нее набросился разъяренный Юкко. Он схватил ее за голову, затолкал в лифт и привез в подвал. Там повалил девушку на землю, стал избивать и душить. Из-за того, что Юкко был пьян, девушке удалось высвободиться и убежать. Она вернулась в квартиру, где была вечеринка, и, истекая кровью из разбитого носа, рассказала, что произошло. Несколько парней рванули в подвал, чтобы наказать подонка, но того уже и след простыл. Девушку отвезли сначала в больницу, потом в полицию. Несмотря на шок, она сумела дать достаточно детальное описание нападавшего. Когда перед ней на столе разложили несколько снимков малолетних правонарушителей района, она сразу же опознала Юкко. Когда за ним приехали по месту жительства, Юкко делал вид, что ничего не понимает. Он, дескать, напился накануне и мало что помнит. Тем не менее, на его одежде были следы крови девушки, на которую он напал, а лицо и руки покрывали царапины. Эта жертва пыталась обороняться. Его вина была очевидна. Поэтому в конце допроса Юкко во всем сознался. Сказал, цитата, «Сам не знаю, что на меня нашло». Конец цитаты. Наш с вами любимый пассивный залог, свойственный мышлению и речи всех преступников и вообще слабаков. Не я что-то сделал, а со мной что-то сделалось. Нашло на меня. Я ничего не мог поделать. Это сильнее. А ведь каждое действие — это выбор. В 1982 году Юкко предстал перед судом за нападение и покушение на убийство. Девушка, на которую он напал, серьезно пострадала. Однако по малости лет подсудимого пожалели и приговорили к штрафу и 6 месяцам условного заключения. То есть Юкко вышел из здания суда свободным человеком. Но ненадолго. Через 2 года, в 84-м, его поймали на краже со взломом. За это преступление он уже попал в тюрьму, правда, для несовершеннолетних и всего на год. Но заметили тенденцию, да? Напал на девушку, травмировал ее психику до конца жизни, получил условно. А попытался ограбить магазин, загремел в тюрьму. Похоже, что материальные ценности государство как-то выше ставит. Тюрьма, где оказался 18-летний Юкко, называлась тюрьма Керава и находилась в Южной Финляндии. Красивое здание постройки конца 19 века напоминает больше колледж или лицей. Посмотрите потом фото сопровождения. Действительно, здание строилось как школа, а тюрьмой стало в 1927 году. Я наводила справки, со стороны тюрьмы кажется достойным учреждением. Заявлений о неподобающем обращении с заключенными нет, попыток побега и суицидов тоже. Кажется, с подростками там обращаются неплохо, помогают реабилитироваться и даже получить профессию. Юкко, например, удалось окончить там школьный курс. И пусть на пару лет позже сверстников, но все-таки получить аттестат. Тем не менее, парень был крайне зол и недоволен, что его туда поместили. Он затаил обиду на общество и даже собственную семью за то, что ему пришлось там оказаться. Снова характерная черта. «Меня туда поместили, а не я своим поведением сам туда загремел». Снова позиция обиженки и жертвы. «Мир ко мне несправедлив, так буду же ему мстить». Юкко вышел через год, в 85-м. Летом ему исполнилось 20. Как-то в августе, в один из тех вечеров, когда уже чувствуется, что близится осень, Юкко, его мать и ее парень отправились в бар. Все трое тогда изрядно напились и между собой перессорились. Юкко с матерью вернулись домой, а ее парень продолжил кутеж. На следующее утро Юкко вызвал полицию. потому что Лайна, его мать, лежала в постели и не подавала признаков жизни. Приехали скорая и полицейская машины, но помочь уже было нечем. Лайна была мертва. Тщательный анализ и даже посмертное вскрытие не смогли определить точную причину смерти. Это был один из тех пограничных случаев, когда смерть могла наступить как по естественным причинам, так и по чьей-то злой воле. Возможно, уже немолодая женщина, которая к тому же чрезмерно увлекалась спиртными напитками, скончалась от слабого сердца или нарушения дыхания во сне. А возможно, кто-то ей в этом помог. Допрашивали ее парня, допрашивали Юкко, но дело не сдвинулось с мертвой точки. Пройдет год, прежде чем станет известно, что случилось с Лайной на самом деле. Через год после смерти матери, в 1986-м, Юкко околачивался на улице, где увидел двух маленьких девочек. Это были 12-летние подруги и одноклассницы Титта и Катя. Юкко подошел к ним и спросил, не помогут ли они ему перенести пару ящиков пива. Он хорошо заплатит. Дети согласились и пошли следом за незнакомцем. Юкко сказал, что пиво в его квартире. Когда Титта и Катя там оказались, Юкко закрыл за ними дверь и затолкал одну из девочек в кладовку. Оттуда она слушала, как в квартире происходит какая-то возня, возможно, борьба, затем странные звуки, похожие на стоны. Это Юкко душил и насиловал ее подругу. Затем, когда наступила тишина, маньяк распахнул дверь кладовки и поволок за волосы вторую девочку. Та упала на пол. Юкко сел на нее сверху и стал душить. Девочка потеряла сознание. Когда она пришла в себя, ее подруга Титта лежала рядом, мертвая. Мужчины нигде не было. Катя поднялась на дрожащие ноги, судорожными движениями открыла дверной замок и выскочила из квартиры. Она бежала так быстро, как никогда в жизни. Скорее домой, к родителям. Как оказалось, после преступления Юкко покинул свою квартиру и сбежал в лес, начинавшийся на окраине города. Полиции не понадобилось много времени, чтобы его найти и арестовать. Когда его везли в участок, маньяк плакал и просил позвать маму. Он лепетал, цитата, «Мама меня спасет». Конец цитаты. На допросе детектив спросил Юкко, зачем он так поступил с детьми. Юкко ответил, цитата, «Я убил шлюху». Конец цитаты. Затем рассказал, что девочки провоцировали его своим видом, поэтому ему пришлось на них напасть. Снова замечаем позицию жертвы. «Я не виноват. Это они все. Злые привлекательные дети, специально привлекательные, чтобы меня позлить». Юкко сказал, что хотел с ними секса, но те отказывались, поэтому ему пришлось действовать силой. Пришлось, понимаете? Что-то случилось тогда с Юкко в том полицейском участке, потому что далее его потянуло на откровение. Из камеры он снова позвал того детектива, который его допрашивал. Маньяк сказал, что хочет сообщить еще одну вещь. Дело в том, что год назад он убил свою мать. Они пришли тогда пьяные из бара, мать сразу же рухнула на диван. А Юкко пошел в коридор и достал из шкафа ее вещи – синие кожаные перчатки и шарф в красную полоску. Он надел эти вещи на себя. Да, ему нравится такое делать. С малых лет он, когда никто не видит, примеряет вещи матери или сестер. Так вот, когда кожаные перчатки оказались на его руках, Юкко почувствовал непреодолимое желание кого-нибудь задушить. Да, тут уже перчатки виноваты. Парень подошел к спящей матери и слегка ее придушил. Этого оказалось достаточно, чтобы Лайна скончалась. Никаких следов на теле или повреждений, возможно, благодаря мягким кожаным перчаткам. Юкко навсегда полюбит перчатки, будет называть себя перчаточником. Мотивом убийца назвал обиду на мать за то, что та позволила ему сесть в тюрьму для подростков. И еще что посмела жить с любовником. А Юкко хотел, чтобы всегда были только мама, сестры и он. Ему больше нравилось чисто женское окружение. Любовник матери портил ауру. Юкко сказал, что после того, как в своей квартире напал на девочек, он прибежал на могилу матери и лег лицом в землю. Так пролежал пару часов. И, по его словам, почувствовал, что мать его простила. Эти показания Юкко через какое-то время отозвал, заявил, что был вне себя после ареста и наговорил ерунды. Без его признания и вещественных доказательств судить за убийство матери его не могли. В марте 87-го Юкко судили за изнасилование несовершеннолетних и одно убийство по неосторожности. Его нашли виновным, приговорили к 9 годам и 7 месяцам заключения. Но адвокат подал апелляцию, ссылаясь на плохое психическое состояние клиента, и срок наказания снизили до 8,5 лет тюрьмы. Юкко вышел на свободу уже ближе к середине 90-х. Мир был другим, чем тогда, когда его арестовали. Мир вообще меняется, чем дальше, тем быстрее. Сейчас за 10 лет происходит больше, чем раньше за столетие. Важно оставаться здоровыми, трезвомыслящими и психологически упругими, чтобы быстро приспосабливаться или, как говорят биологи, адаптироваться. У Юкко этого не получалось. Он не мог найти себе место в социуме. У него не было ни профессии, ни работы, ни друзей. Стал жить с бабкой на социальное пособие. Все свои неудачи на личном фронте списывал на собственную оригинальность. Такая уникальная, ни на кого не похожая снежинка просто раздражает обычных людей. Юкко считал себя чем-то вроде рок-звезды, которые были популярны в годы его юности. Мужчины, по его мнению, боялись его и видели в нем конкурента. Женщины же обходили стороной, потому что он не давал им денег. Правильно, Юкко, все женщины охотятся на твое соцпособие. Однажды его бабка уехала на весь день в гости к сестре, а когда вернулась, обнаружила у себя дома на полу в туалете мертвую женщину. Это была 42-летняя Арья, знакомая Юкко. В тот день они с Арьей выпивали возле магазина. Юкко сказал, что видел у бабки ружье, которое хорошо можно продать. На эти деньги предложил Арье напиться и гулять до утра. Женщина воодушевилась и пошла с ним к бабке домой. Там Юкко напал на нее сзади и стал душить разными предметами – бабкиными чулками, шарфом, своим кожаным ремнем. По словам преступника, это был садомазо-секс по согласию. Но так получилось, что он не смог рассчитать свои силы, и женщина скончалась. Сам Юкко якобы даже не знал об этом. Он покинул бабкин дом в полной уверенности, что с его знакомой все в порядке. Нет, Юкко, в порядке на полу в туалете мертвыми не валяются. Во время допросов по этому делу Юкко признался, что достигает эрекции и оргазма только если кого-то душит, и что не всякая женщина на такое согласна, поэтому он и выходит из себя. Коварные женщины не хотят, чтобы их душили. Психиатрическая экспертиза признала Юкко вменяемым, и в декабре 93-го его приговорили к 9,5 годам тюрьмы. Интересно, что адвокат снова обратился в апелляционный суд с требованием снизить срок. Его клиент, мол, не выбирал себе фетиш, но нравится человеку душить других. Но апелляционный суд неожиданно увеличил срок. К 9,5 годам прибавился еще один. Потому что фетиш – это такая штука, которая должна быть и на другой стороне. Если тебе нравится что-то с кем-то делать, на противоположной стороне тоже должны любить, чтобы с ними это делали. Иными словами, это дорога с двусторонним движением, да как и все в человеческих отношениях. В тюрьме с Юкко стали происходить разительные метаморфозы. Во-первых, он сделался страстным католиком и вообще любителем итальянской культуры. Развесил в своей камере католические иконы, носил в руках четки. Но самое примечательное – стал краситься и носить женскую одежду. В финских тюрьмах заключенные могут выписывать себе разные вещи – книги, одежду, всякие мелочи быта и гигиенические принадлежности. Начиная с 2000 года, начальство тюрьмы стало отказывать Юкко в получении женских вещей и косметики. Сказали, что это может спровоцировать нежелательный интерес со стороны других заключенных. Юкко впал в ярость, устроил голодовку, а потом даже написал в Государственное управление пенитенциарными учреждениями. Оттуда ответили, что согласны с начальством тюрьмы. Женская одежда в таком заведении неуместна и подвергает ее носителя риску. Еще через какое-то время Юкко женился на заключенной из женской части тюрьмы. Ее звали Хеннеле, она отбывала пожизненный срок за убийство мужа. Юкко сменил имя на Майкл Марья и взял фамилию жены. Но брак продлился недолго, и вскоре они развелись. И вот уже в третий раз преступник меняет имя и фамилию и становится Майкл Марья Пентилле. В основном под этим именем вы найдете в интернете о нем большинство материалов, если знаете финский. Я тоже, начиная с этого момента, далее в рассказе буду называть его Майклом, потому что таково сейчас его официальное имя. После развода Майкл стал называть себя женщиной и требовать, чтобы о нем или о ней говорили в женском роде. Перед выходом из тюрьмы Майкла снова осмотрели психиатры. Но несмотря на то, что его нашли все еще опасным для общества, в ноябре 2008-го Майкла выпустили на свободу. Но уже традиционно там он пробудет недолго. Как всякая уникальная снежинка, Майкл считал себя необычным человеком. Соответственно, его привлекало тоже необычное, как нас с вами, да? Среди прочего, убийца увлекался эзотерикой и даже выписывал соответствующий журнал. В одном из номеров его привлекла реклама энергетического массажа. Утверждалось, что с помощью всего нескольких процедур можно избавиться от боли и зажимов в теле, почистить ауру, раскрыть чакры и стать лучшей версией себя. Майкл загорелся желанием просветлиться, схватил телефон и заказал сеанс на дому. Приехала массажистка средних лет. Пока женщина расставляла в гостиной свой стол, Майкл набросился на нее и стал душить. Видимо, благодаря своим энергетическим практикам, женщине удалось сохранить спокойствие и даже как-то договориться с маньяком. Позже она рассказывала, что потом они сидели на кухне, Майкл рассказывал о своей религии, показывал фото матери, плакал. Отважная женщина не только осталась жива, но даже сумела доделать массаж и получить свои деньги. Правда, судя по следующим событиям, просветления Майкл не достиг. Следующей жертвой стала уборщица, которую маньяк тоже вызвал по телефону по объявлению в газете. Снова пытался ее задушить, женщина убежала, но через 3 недели пришла другая уборщица, и Майкл опять на нее набросился. Этой женщине не так повезло. Она очнулась с серьезными травмами и долго лечилась в больнице. Все это происходило в августе-сентябре 2009-го. Жертвы Майкла заявили на него в полицию. Его снова арестовали, судили, нашли виновным в изнасиловании и 2 покушениях на убийство и приговорили к 6 годам тюрьмы. Также он должен был выплатить своим жертвам штраф 7000 евро за моральный и физический ущерб. Когда преступник уже сидел в тюрьме, выяснилось, что те 3 нападения были не единственными, которые Майкл совершил с момента своего последнего освобождения. В марте 2009-го он попытался задушить женщину, с которой познакомился накануне в баре. Жертве удалось отбиться и убежать. Еще один похожий случай произошел, когда Майкл заманил какую-то женщину в отельный номер и там стал ее душить. Таким образом, за 1,5 года на свободе маньяк нападал минимум 5 раз. То, что женщины остались живы, иначе как чудом, не назовешь. В марте 2012-го Майкла приговорили к 4,5 годам заключения. Почему-то маньяк отбывал срок в тюрьме открытого типа. Порядки там настолько вольные, что заключенным даже разрешается выходить за периметр. 13 октября 2015 года Майкл был в составе группы, которой позволили поехать в город за покупками. Когда в 6 часов вечера группа вернулась, она была на 1 человека меньше. Майкл остался где-то в городе. Его поймали через день. Странное решение – бежать из тюрьмы, когда до выхода тебе осталось всего несколько месяцев. Майкл должен был выйти весной 2016-го. В качестве наказания за побег заключенного перевели в тюрьму закрытого типа и продлили срок на 1,5 года, до декабря 2016-го. Именно тогда, перед самым Рождеством, Майкл вышел на свободу. Он стал жить в Хельсинки. Был знаменит, как я рассказывала в самом начале. Люди его сторонились. Необычная внешность сыграла против него. Кто хоть раз видели его фотографию, навсегда запоминали это лицо и особенно взгляд. Всего через 4 месяца после освобождения, в апреле 2017-го, произошел инцидент с девушкой Минной, которым начинался этот рассказ. Помните, когда Майкл пытался вломиться к ней домой, а потом прислал странное любовное письмо? Родители Минны обратились тогда в полицию, но Майкл сказал, что спутал девушку с какой-то 29-летней женщиной, с которой познакомился в интернете. Полиция проверила его компьютер. Действительно, Майкл переписывался с некой Сюзанной с сайта знакомств. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, что Сюзанна – бот, а не живой человек. Так делается, чтобы поддерживать интерес мужчин, чтобы те платили как можно дольше. Им кажется, что они общаются с живым человеком, что кому-то, наконец, интересны, и они продолжают оставаться на сайте, а значит, платить. Майкл, который большую часть взрослой жизни провел в тюрьмах, этих тонкостей, разумеется, не знал. Он думал, что Сюзанна настоящая, что он нашел в ней родственную душу по любви к Италии и католической символике. Правда, это не объясняет, почему он пытался вломиться в чужую квартиру. И что было бы с несчастной Минной, если бы в тот день она забыла закрыть дверь на замок. Итак, против Майкла завели дело о преследовании и подготовке нападения. Но намерение доказать чрезвычайно сложно. Да, ломился в чужую квартиру, но, может, дверью ошибся. Что тут такого? Да, принес странное письмо. Но это он писал знакомой из интернета. Хельсинкский окружной суд отклонил обвинение и постановил выпустить Майкла. Однако апелляционный суд изменил приговор. Теперь Майкл должен был выплатить Минне компенсацию в 4000 евро, а также 2 года и 6 месяцев отсидеть в тюрьме. До этого постановления Майкл оставался на свободе. И самое немыслимое, будучи под следствием, умудрился совершить еще одно преступление. 13 апреля 2018 года Майкл пришел домой к 52-летней секс-работнице. Женщина проживала одна в крошечной квартирке-студии. Во время секса Майкл схватил ее шею руками и не отпускал, пока женщина не прекратила дышать. Тело нашли почти месяц спустя, 4 мая, когда соседи стали жаловаться на исходящий из квартиры запах. Поскольку дело происходило в Хельсинки, первым делом следствие подумало о Майкле. Он к тому времени уже был самым знаменитым финским душителем. Как выяснилось позже, 2 дня убийца не выходил из квартиры, пытался замести следы, как мы знаем, безуспешно. Майкла арестовали. На его компьютере обнаружили гигабайты порнографической продукции садомазо характера. Задержанный признал свою вину в убийстве секс-работницы и сказал, что очень тяжело никого не убивать во время секса с удушением. Его слова и все его поведение были настолько странными, что летом 2019 года по распоряжению суда Майкла снова подвергли психиатрической экспертизе. Врачебный вывод – вменяем и полностью ответственен за свои поступки. 28 апреля 2020 года Майкл Мария Пентилля был признан виновным в убийстве и приговорен к пожизненному заключению. Кроме того, его обязали выплатить матери убитой секс-работницы 3000 евро на похороны и 10 тысяч евро за моральный ущерб. 57-летний Майкл Мария Пентилля до сих пор отбывает наказание в одной из тюрем Финляндии. В какой именно, не уточняется. Уж больно велика всенародная к нему ненависть. Похоже, период женской субличности и одежды прошел. И сейчас Майкл выглядит как самый обычный мужчина средних лет. Правда, от длинных волос не смог отказаться. Они – часть его имиджа. Убийца 4 человек и многократный насильник в заключении не унывает. Подучивает итальянский, смотрит любовные драмы, после освобождения планирует поехать в Италию. Да, вы не ослышались. Майкл уверен, что не будет сидеть в тюрьме до конца своих дней. Всего месяц назад, в апреле 2023-го, он дал интервью тележурналистам, в котором заявил, что, цитата, «меня обязательно выпустят. В 2030 году будет первая возможность освободиться досрочно». Конец цитаты. В описании выпуска будет ссылка на это интервью. Если знаете финский, посмотрите. Это единственное официальное телеинтервью знаменитого душителя. Специальное психиатрическое исследование показало, что Майкл набрал 34 балла из возможных 40 по шкале психопатических черт. Почему же его, глубоко больного, по сути, человека, так свободно выпускали из тюрьмы? Почему каждый раз, когда он снова и снова доказывал свою опасность, ему позволяли вернуться в общество? Финские власти объясняют это тем, что еще не сталкивались с подобными случаями. У них просто нет опыта обращения с такими психопатами. Майкл Мария Пентилля – явление настолько уникальное, что финны даже обратились в ФБР, чтобы те исследовали заключенного и дали свою оценку. Специалисты из ФБР пришли к выводу, что Майкл Мария Пентилля подпадает под классификацию серийного убийцы. Убивал ради удовольствия, а не в порыве гнева или под давлением каких-то факторов. Таким образом, Майкл официально стал первым и единственным серийным убийцей Финляндии, как его классифицировало ФБР. В том же недавнем телеинтервью убийца говорит, что не согласен с таким титулом, он ему не нравится. Хочется отдельно сказать еще пару слов об отношениях Майкла со своим адвокатом. Может, это прозвучит смешно, но, похоже, это были единственные долгие и доверительные отношения в его жизни. Адвоката зовут Кари Эриксон. Он защищал в суде многих убийц. Потом подумал, зачем такому опыту пропадать, и написал книжку. Она называется «8 убийств». В числе прочих там приводится история Майкла. Адвокат защищал его на протяжении целых 30 лет. За это время они стали достаточно близки. Кари считает Майкла душевно больным, которому нужна помощь, а не всеобщая ненависть. «Мне бросилась в глаза такая деталь. Когда Майкл говорит о своем адвокате, он часто называет его спасителем. Также, если помните, после нападения на двух девочек, Майкл сказал в полицейской машине, что его мама его спасет. Складывается впечатление, что убийца действительно всю жизнь чувствовал себя малым и ничтожным, неспособным побороть свои разрушительные импульсы. Он видел себя незначительным и слабым, а свою порочную страсть – великой и всемогущей. Он ждал, что кто-то его спасет. Но правда в том, что человек может спастись только самостоятельно. Вы прослушали 60-й выпуск подкаста «Галкино гнездо». Для круглой даты я выбрала такую необычную историю, что даже сама не знаю, что сказать. Во-первых, никогда еще мне не приходилось по ходу рассказа менять имя главного персонажа. Это было необычно. Потом, когда был недолгий период, когда Майкл называл себя женщиной, я сомневалась, каким местоимением следует его называть – он или она. Но поскольку этот период был кратким, и сейчас Майкл, кажется, опять видит себя мужчиной, я придерживалась местоимения мужского рода. Кстати, привет всем, кто не относит себя ни к какому полу или относит ко всем сразу. Знаю, вы меня тоже слушаете. Вы прекрасны и удивительны. Продолжайте оставаться собой. Что касается Майкла, то, по моему мнению, перед нами глубоко больной человек. Его поступки, хоть на воле, хоть в тюрьме, лишены логики и здравого смысла. Вспомним хотя бы неудачную попытку побега за несколько месяцев до освобождения. Остается только удивляться, почему его не изолировали после первого же убийства. И вся эта тема нестандартного секса, у нас уже были выпуски об этом. Я высказывала свое мнение, но на всякий случай повторю. По моему глубокому убеждению, в сексе не может и не должно быть никаких запретов, при условии, что все делается по согласию. Любовь к удушениям – явление нередкое. Но надо знать, как это делать. И, конечно, делать только с теми, кто того хочет. В сети очень много об этом написано. Кому интересно, читайте. Есть даже такие, кто считают кратковременную потерю сознания при удушении полезной. Якобы организм перезагружается, молодеет и восстанавливается. В частности, так считает знаменитый врач Александр Тимофеевич Агулов. Но я в таких вопросах некомпетентна. На себе не проверяла и, наверное, не буду. Мне и так весело живется. А как вы? Напишите, как у вас дела и что думаете по поводу сегодняшней истории. Преступник Майкл или больной человек? Или то и другое вместе? Говорю же, дело неоднозначное. Если вы в Финляндии, не помогайте никому носить из квартиры пиво. Не ходите в бабушкины дома за ружьями. А также не забывайте главное правило. Если кто-то или что-то вас настораживает, смело разворачивайтесь и уходите. Вы даже не обязаны ничего объяснять. Впрочем, этот совет подойдет всем, не только финнам. Слушайте свою интуицию, она никогда не подведет. Кстати, интересное замечание получила недавно от слушателя. Он написал: «Галка, вот ты проповедуешь доверие интуиции, а что, если моя интуиция говорит мне кого-нибудь убить?» Отвечаю: «Кого-нибудь убить говорят вам ваши внутренние проблемы, а не интуиция. С этим к психиатру». Отличить голос интуиции от голоса демонов в вашей голове очень легко. Интуиция – это здоровая часть вас, неповрежденная. Она никогда не бывает деструктивной. А желание причинять или получать боль – это больная часть вас. Вообще, показатель абсолютного здоровья – это чувство сопричастности ко всему, что есть. Если вы едины с окружающим пространством, вам не придет в голову причинить кому-то боль, будь то человек, животное, растение или даже предмет, который считают неодушевленным. Это и есть нормальное, гармоничное состояние человека. Если у вас по-другому, работайте над собой, все излечимо. Сейчас много методов. Искренне желаю здоровья. Даже этот подкаст я стараюсь сделать терапевтичным, в том смысле, что показываю, что всегда есть выбор. Ни одна ситуация, покуда человек жив, не является безвыходной. Вот если вас уже закопали, тогда да, уже трудно что-то делать. А пока живы, можно над собой работать. В конце концов, это даже любопытно – наблюдать, какие изменения могут с вами произойти. Вы, будущий, можете кардинально отличаться от себя настоящего, и вам уже не будет хотеться никого убивать. Но что-то я сегодня разболталась, пора заканчивать. Всем огромное спасибо за поддержку и за компанию, за письма, сообщения, лайки, комментарии, упоминания меня в сторис и, конечно же, за материальный вклад, благодаря которому подкаст продолжает оставаться безрекламным. Напоминаю, что позолотить мне крылышко можно на Boosty или Patreon, где вы найдете уже целых 27 эксклюзивных эпизодов. Это, как выразилась одна слушательница, 27 долгих прогулок с собакой, несколько ночей в дороге или 2-3 генеральные уборки. Что ж, рада составить вам компанию, чем бы вы ни занимались. Главное, чтобы ваши действия были созидательными, а не деструктивными. А теперь мне пора лететь дальше. Услышимся в ближайшем будущем. Берегите себя и своих близких. Ваша Галка.